Мы продолжим с вами изучение послания Иакова, 4 глава, 6 стиха. В прошлый раз мы говорили с вами, как раз 6 стих разбирали, говорили о гордыне, которая может проявляться в жизни верующего человека, говорили о том, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. В прошлый раз мы говорили о том, как гордыня вредна, как она опасна в жизни нашей, в жизни наших близких, и как нам стоит обезопасить, как возможно себя обезопасить от гордыни и как помочь другому. Мы говорили с вами такой принцип окна и зеркала. Сегодня мы с вами продолжим размышление над этим стихом, именно над второй его частью, о том, что смиренным Бог дает благодать. Когда мы читаем этот стих, по крайней мере, у меня возникает сразу вопрос – а кто такой смиренный? Как быть им, чтобы получить эту Божью благодать? И мы будем дальше читать сегодня с 7 по 10 стих. Давайте в почтении Господа и Слово Его встанем и прочитаем. Послание Иакова, 4 глава, 6 стиха прочитаем. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим 7 критериев смирения или кто получит спасительную благодать. И вопрос, который я хотел бы повторить. Итак, как быть смиренным, как являться смиренным, какие критерии этого смирения, чтобы получить эту Божью благодать? На самом деле мы сегодня с вами будем говорить, в принципе, о Евангелии. И в послании Иакова, это, наверное, этот текст, самый один из ярких текстов из всего Священного Писания, который показывает и говорит о Евангелии, то есть как человек может получить спасение. Итак, 7 критериев. Смирение или получение Божьей благодати, спасающей благодати. Итак, первое, что говорит Иаков, это нужно покориться Богу. Покориться Богу, то есть, иными словами, встать под авторитет Бога, полностью подчинить себя Его господству. Но покориться – это не значит сдаться вроде того, что «Господи, все, сдаюсь, все, теперь я покорился Тебе». Нет, покориться Богу – это не значит бездействовать. Покориться Богу – это, наоборот, значит активное действие. Активное действие под руководством авторитетного полководца. Теперь полководством твоим является Господь Иисус Христос. Апостол Павел, когда к нему прозвучал этот призыв благодати, первое, что спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Деяния 9 глава 6 стих. Сам Иисус Христос в Луки 14 глава 27 стих говорит: «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». То есть, когда Божья благодать звучит человеку, когда Божий призыв звучит человеку, и реакция человека должна быть покориться Богу. Это активное действие, то есть стать под авторитет Божий и теперь полностью подчинить свою жизнь Христу. Также Иисус Христос в Матфея 11 главе 28 стих говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Второе, что нужно сделать, второй критерий или повеление, обращенное к нам, это нужно противостоять дьяволу. Противостоять дьяволу – это не значит как-то словесно его стараться победить или как-то с ним драться, но это означает встать напротив. То есть, если ты до этого стоял на стороне дьявола, то теперь ты становишься напротив, ты противостоишь ему. Это на самом деле очень понятный второй принцип, потому что если ты покоряешься Богу, если ты встаешь на сторону Бога, то ты естественным образом встаешь напротив дьявола и всех его действий, всей той жизни, которая у тебя была до этого. Есть ошибочное мнение, что люди, они как бы нейтральны. То есть как бы вроде есть человек, он нейтрален, и потом он как бы вроде думает, кому себя подчинить или покорить, там, вот он или к дьяволу, там, или к Богу. Нет. Библия довольно ясно учит, что нету нейтральных людей. Если ты не на стороне Бога, то ты на стороне дьявола. Ты исполняешь его волю, если не исполняешь волю Божию. В Римлянам 6 главе 16 стиха написаны такие слова. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которое ему предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Либо мы рабы греха, либо мы рабы праведности. Третьего нет. Нет нейтрального положения. Итак, если мы покоряемся Богу, мы противостоим дьяволу. Далее есть такое прекрасное обетование, то, что дьявол убежит от нас. Если вы стали исполнять дела праведности, то все дела, которые были до этого, те желания, плотские желания, душевные, бесовские желания, они, естественно, уходят, убегают от вас. Потому что дьявол, у него нет такой силы того, чтобы детей Божьих как-то ими управлять, потому что вы находитесь теперь под другой властью, под другой защитой, защитой Божьей. Также в Матфея 6 главе 24 стих говорится о том, что никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Нельзя остаться посередине. Можно или остаться там, на стороне дьявола, либо противостать ему, покориться Богу. Третий момент, который здесь дает нам Иаков, это приблизиться к Богу и приблизиться к вам, приблизиться к Богу. Это очень такой ветхозаветный термин, приближение к Богу. Его мы часто очень встречаем, когда говорится о повелении первосвященников, которые должны были приблизиться к Богу, войти в святое святых, чтобы предстать пред Богом за народ, за свои грехи, за грех всего народа. Они должны были очищаться, они должны были готовиться к этому моменту, и только потом они могли приблизиться к Богу. Исход 19 глава 22 стих сказано так. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь». И мы знаем из истории израильского народа что священнику привязывали на ногу даже колокольчик, потому что если вдруг оказался не готов, внешне, может быть, казалось, что он как бы подготовил себя и может войти в святое святых, но Бог реально мог его убить, поразить. И вот этот колокольчик, то, что там ходит еще священник, еще живой, свидетельствовал о том, что еще он, не надо его за веревочку, которую тоже привязывали к ноге, вытаскивать оттуда. Бог еще не поразил его. То есть такой пример кажется жестокий, но с другой стороны этот пример очень ясно показывает Божью святость. И именно в этом и была такая идея духовенства, в том, чтобы показывать, освещать эту концепцию приближения к Богу. То, что к Богу не может приблизиться что-то нечистое, но к Богу может подойти только тот, кто освящен, тот, кто святой, такой же, как Бог. Но это сказано вроде как священникам. Относится ли это к нам? В Исаии 29 главе, в 13 стихе, говорится такие слова. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Здесь сказано всему народу. Каждый человек, который хочет приблизиться к Богу, он не должен просто устами что-то говорить или внешне показывать какую-то святость, освященность, но этот человек должен был действительно очистить свое сердце. Как здесь написано, что сердце далеко отстоит от Бога, оно не принадлежит Богу. Но человек, приближающийся к Богу, должен иметь это освящение, святость пред Богом. В Новом Завете мы также находим, когда Иисус Христос разговаривал с самарянкой в 4 главе, послание, Евангелие от Иоанна, то там Иисус говорит так: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Это не просто какое-то внешнее поклонение, это не просто какое-то внешнее приближение к Богу, вроде бы правильно занял позицию и молишься. Нет, это по-настоящему очищение сердца, очищение своих мыслей, иметь полную святость пред Богом. Здесь есть обетование прекрасное, то, что когда мы приближаемся к Богу, то Он приближается к нам. В Луки 15 главе записана такая притча, которую сказал Иисус Христос с 11 стиха. Он рассказывает о блудном сыне, который находился рядом с отцом, но который сказал: «Дай мне часть моего имения, я пойду жить своей жизнью». Этот человек уходит, потом он прогулялся в свое имение и, находясь уже на краю, можно сказать, жизни, пася свиней. Для еврея пасти свиней – это нечто, ну, хуже некуда. И вот этот человек думает о том, что: «А не пойти ли мне к отцу домой, у которого наемник, самый последний работник, живет лучше меня?» И он встает и идет к отцу, думая о том, чтобы хотя бы попросить, ну, стать наемником, работником у отца, слугою. Это образ, на самом деле, небесного отца, то, когда человек начинает движение к Богу, то что делает Бог? Там написано дальше: когда отец его увидел вдалеке, что он сделал? Он побежал к нему навстречу. Поистину, Бог готов бежать к нам навстречу. Не потому, что мы этого заслужили, не потому, что мы такие молодцы и ушли от свиного корыта и сделали шаг к нему. Не поэтому, а потому, что он любящий отец. Приблизиться к Богу и приблизиться к вам. Итак, четвертый критерий – очистите руки, грешники. Вновь этот образ священника, который должен был перед тем, как входя в святое святых, совершить этот обряд омовения рук. Омыть руки. Почему руки? Потому что руки символизируют наши дела, наши поступки, то, что мы делаем. Очистите руки, грешники. Более того, там пятый есть принцип: исправьте сердца двоедушные. Не только внешние, не только ваши дела, но ваше сердце, ваши мысли. Время, 17 глава, 9 стих, я думаю, что каждый из нас знает его. «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его». Или в Псалме 23, с 3 стиха записаны такие слова: «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте его? Тот, у кого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно, не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». Яков призывает к тому, чтобы мы смирились пред Богом и проявили вот эти качества, проявили вот эти критерии для того, чтобы спасительная Божья благодать возымела в нас действие. Итак, очистите руки, исправьте сердца. Шестой критерий – сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Сокрушаться, признавать свое полное банкротство – это как вот пример, просто вот если сокрушить стакан, разбить стакан, то, ну, нет шансов на вставление его. Ну, можно как бы там склеить, но будет видно, что там склеено что-то. Да и то не факт, что вы найдете какую-то частичку, которая куда-то улетела. Это полный крах. Сокрушайтесь. Это чувство абсолютной незащищенности, отчаяния, несчастья. Именно такое чувство возникает в сердце, в покаянном сердце человека. Я ничего не могу сделать или предложить Богу. Я абсолютный банкрот, у меня нет никакого шанса на восстановление самостоятельного. Я не могу исполнить заповеди, я грешник. Также здесь написано: плачьте и рыдайте. В заповедях блаженства, так называемых, которые сказал Иисус Христос на Нагорной проповеди, Матфея 5 глава 4 стих, говорится: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Воистину, Бог утешает того, кто оплакивает свой грех. того, кто понимает то, что это не просто грех, который я совершил против кого-то, или грех, который, ну, просто какой-то такой недостаток мой. Нет, это грех, совершенный против Бога. Этим грехом каждый из нас его распял на кресте. Это грех против святого Бога. Рыдайте, или иначе это лить слезы, траур, плач, оплакивать грех. Далее Иаков говорит, пусть смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Кажется таким странным немножко, зачем же так прям, вот смех в плач, радость в печаль. Но в контексте здесь ясно видно, то, что раньше для нас казалось смешным, радостным, то, что предлагает этот мир, на самом деле это очень печально, и об этом только можно плакать. Когда ты смотришь на людей, которые смеются на всякой пошлятине, которые показывают в Comedy Club или в нашей Раше, когда ты видишь этот образ проходящего поезда людей, которые рвутся на всех парах в бездну, которые сейчас упадут, то вряд ли хочется смеяться вместе с ними, хочется плакать. Может быть, у кого-то из вас когда-то, кто-то из ваших друзей или знакомых, или близких погибал от того, что он алкоголик, из-за того, что он немножко вроде бы когда-то выпивал. Или умирает из-за того, что он наркоман. Но вряд ли хочется смеяться с ним, посмотреть какую-то программку, пойти смешную. Хочется плакать о таком человеке. В первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 стиха записаны такие слова. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек». У моих родственников произошла такая история. Это было, если не ошибаюсь, по-моему, на Новый год. Когда они, ну, праздновали просто. Просто выпивали. И когда они что-то не поделили, я не знаю, о чем они спорили. Но когда один двоюродный брат взял и ножом зарезал другого двоюродного брата, то как-то уже стало совсем даже не смешно никому. Один попал в тюрьму, другой попал, не знаем, но умер. Но факт остается фактом. То, что остались семьи с детьми, без отцов. Но люди всего лишь праздновали, веселились и немножко выпивали. Здесь сказано о том, чтобы мы сокрушались, плакали, рыдали. О том, что смех наш обратился бы в плач, радость, печаль. Потому что это немножко уже не смешно. Такое должно быть, наверное, сердце человека, который видит погибающих людей, погибающий мир. И, наверное, такое чувство заставляет нас другим людям рассказывать о Боге и понимать то, что мы сами и они также нуждаются в спасении. И последний, седьмой критерий, который здесь говорит нам Иаков, «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». На самом деле он повторяет то, что он говорил в шестом стихе. Он говорит о смирении пред Господом. Всякий раз, когда мы встречаем в Священном Писании историю, когда человек встречался с Богом, то всегда это вызывало в человеке страх, вызывало чувство, когда хочется упасть вниз, закрыть глаза и ничего не говорить, молчать, ни о какой даже речи не может быть, Господи, ну а ты помнишь, я в церковь ходил, ну я молился тебе, ну что ты еще делал, когда святой Бог и грешный человек, какие здесь могут быть дела, предъявлены Богу, или просьба, Господи, где же твоя справедливость? Исаия, когда повстречался с Богом, он сказал, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Когда Петр повстречался с Иисусом Христом, он сказал, отойди от меня, ибо я человек грешный. Ангелы, которые находятся в присутствии Божьем, закрывают крыльями лицо, другими крыльями закрывают ноги и все время говорят о том, что свят, свят, свят Господь Саваоф. Когда мы осознаем, кто такой Бог, осознаем Его его авторитет, его суверенитет, то действительно есть только одно правильное решение – это смириться пред Ним. Второе – это возгордиться и уйти от Него, не приняв ту благодать, которую Он предлагает. И здесь удивительно, в 7 стихе обетование «и вознесет вас», которое на самом деле есть и в 6-м. Смиренным дает благодать. Бог дает благодать, Бог возносит нас. Не за наши дела, но по своей любви и милости. Опять же, возвращаясь к этой истории про блудного сына. Когда блудный сын вернулся к отцу и сказал о том, что «Отец, можно я буду у тебя слугою?» Отец отвечает ему, точнее, даже не ему, а дает указание: «Идите, закорите откормленного быка». Дал ему лучшую одежду, дал ему перстень, восстановив его авторитет в доме, то, что он является одним из господинов этого дома. Отец вознес этого своего блудного сына, дал ему благодать, потому что он этого не заслужил. То же самое с нами делает и Бог. Никто из нас с вами не заслужил Божьей благодати или милости. И надеюсь, что никто из нас, придя к Богу, не попросит справедливости. Потому что по справедливости мы должны были давно уже все быть наказаны и умереть. Но Бог смиренному дает благодать. Если мы со смиренным сердцем приходим к Нему, если мы оплакиваем свой грех, плачем, рыдаем, если у нас есть это большое желание очистить свои руки, исправить сердце, то Бог дарует нам свою благодать и милость, спасительную благодать.